«Зачем тебе это?» — хмуро спросил тот, что повыше, и я впервые заметил шрам, пересекавший его верхнюю губу. «Мне любопытно, кого так заинтересовала моя скромная персона?» «Что ты предпримешь, если мы ответим?» Я пожал плечами. «Возможно, акт личной мести». Высокий отрицательно покачал головой. «Ты тоже на кого-то работаешь», — промолвил он. «Если не на правительство, то на лицо, которому мы вряд ли симпатизируем». «То есть вы признаете, что действовали не по личным мотивам? Если не хотите сказать, кто вас нанял, скажите хотя бы, почему он заинтересован в срыве проекта». «Нет». «Ладно, не буду настаивать. Похоже, вы служите некой важной особе. Между прочим, я мог бы кое-что предложить в обмен на откровенность». Тот, что пониже, засмеялся, но напарник обжег его взглядом, и он умолк. «Хорошо, оставим эту тему», — сказал я. «Нет, так нет. Поговорим о другом. Я могу выдать вас корабельной службе безопасности, обвинив только во взломе и проникновении в мою каюту. Могу даже соврать, что вы были пьяны и утверждали, что каюта принадлежит вашему приятелю, с которым вы хотите пропустить по стопочке перед сном. Что скажете?»
«Так и есть здесь жучки или нет, в конце концов?» — спросил тот, что пониже. Он выглядел чуть помоложе своего приятеля.
«Конечно нет», — отозвался тот, что повыше. «Заткнись, сделай милость». «Что скажете?» — повторил я.
Он снова покачал головой.
«В таком случае придется рассказать охране все как есть. Про наркотики, допрос и так далее. Что теперь скажете?»
Тот, что повыше, подумал и опять покачал головой. «Неужели ты это сделаешь?»
«Сделаю».
Казалось, он задумался.
«А следовательно, не смогу уберечь вас от болезненных ощущений, как это ни печально. Даже если вы невосприимчивы к наркотикам, все равно больше 2 дней не выдержите, потому что кроме психотропов к вам применят все остальные штучки. Рано или поздно вы заговорите. По мне, так лучше рано, ибо я подозреваю, что для срыва проекта вы подготовили кое-какие сюрпризы. Черт бы его побрал, он слишком сообразителен».
«Скажите ему еще разок, чтобы заткнулся», — попросил я того, что повыше. «Он слишком спешит, не дает мне позабавиться».
«Но так как?»
«Выкладывайте», — продолжал я, выдержав паузу. «Я ведь все равно добьюсь ответа».
«Он прав», — проворчал человек со шрамом. «Ты чересчур сообразителен. По коэффициенту умственного развития и персональному профилю этого не скажешь. Могу я тебе кое-что предложить?»
«Можете», — кивнул я, — «если это кое-что будет достаточно весомым. И если заодно вы скажете, от кого исходит предложение. Хочешь 250 000 долларов... наличными. Это максимум того, что я могу дать. За это ты должен отпустить нас и заняться своими делами, и забыть о сегодняшней встрече». Я обдумал предложение. Не буду лукавить, оно выглядело заманчиво. Но за последние годы через мои руки прошло немало денег, и мне не хотелось сообщать частному сыскному агентству Уэлша, с коим я рассчитывал сотрудничать и впредь, о своей неудаче.
«Кто и когда мне заплатит? И чем?
И за что? Сегодня вечером я смогу выплатить половину суммы, вторую через неделю, в крайнем случае через 10 дней. Чем? Любой валютой, на твое усмотрение. За что? Думаю, ответ ясен. Мы у тебя кое-что покупаем».
«Похоже, у вашего босса денег куры не клюют», — заметил я, бросая взгляд на будильник. Он показывал 6:15. «Увы, я вынужден отклонить ваше предложение».
«Значит, ты служишь не правительству. Агент правительства от денег бы не отказался, но все равно выдал бы нас.
Подумаешь, открытие. Я сам только что сообщил вам, что не имею отношения к правительству».
«Кажется, мистер Швейцер, мы зашли в тупик».
«Не думаю. Это была только присказка.
Сказка впереди. Я вынужден перейти к решительным действиям. Приношу свои извинения, иного выбора у меня нет.
Ты в самом деле способен на насилие?
Боюсь, что да. Кстати, хочу вас разочаровать. Вчера я малость перебрал, и в ожидании сильного похмелья позаботился об отгуле. У меня весь день свободен. Поскольку вы уже получили весьма болезненную рану, можете пока отдохнуть.
Я медленно встал, ничем не выдавая головокружения. Не отвязывая от стула парня, который пониже, я поставил его на ноги, притащил в ванную и усадил под душ. Он несколько раз пытался ударить меня головой, но безуспешно.
«Хочу вкратце изложить мою идею», — сказал я, возвращаясь в комнату. «Я как-то раз замерял температуру воды под душем. Она меняется в интервале от 60 до 80 градусов Цельсия. Стоит только расстегнуть на твоем приятеле рубашку и штаны, и он сварится заживо. Уяснил?»
«Уяснил».
Я снова прошел в ванную, расстегнул на гостя одежду, пустил горячую воду и снова вернулся в комнату. Я уже давно заметил черты сходства в лицах моих собеседников. Это навело меня на мысль, что они родственники. Когда раздались первые вопли, парню, сидевшему передо мной, не удалось сохранить бесстрастный вид. Он затравленно посмотрел на будильник, потом на меня.
«Будь ты проклят, ублюдок! Выключи воду!»
«Кто он тебе? Кузен?»
«Родной брат! Выключи воду, бабуин проклятый!»
«Охотно выполню твою просьбу, если ты сочтешь возможным поделиться со мной информацией.
Ладно, только пусть он останется там, и дверь закрой!»
Я стремглав бросился в ванную. В голове у меня почти прояснилось, хотя самочувствие было далеко не идеальным. Перекрывая воду, я ошпарил руку. Оставив жертву корчиться в клубах пара, я затворил дверь и возвратился в комнату. «Ну, слушаю. Можешь освободить мне руку и дать сигарету?»
«Руку нет, а сигарету, пожалуйста». «Как насчет правой? Я едва ею шевелю».
«Ладно», — согласился я, подумав, и взял пистолет. Я зажег сигарету, сунул ее собеседнику в рот. Она выпала. Я поднял ее и снова поднес ко рту гостя. 10 секунд тебе на это удовольствие и к делу». Он кивнул, обвел комнату взглядом, глубоко затянулся. «Похоже, тебе не впервой причинять людям боль», — заметил он. «Если ты не агент правительства, то хотел бы я знать, кто приложил руку к твоему досье».
«Я работаю не на правительство».
«Тогда остается только пожалеть, что ты не с нами. Похоже, ты знаешь свое дело».
Он снова бросил взгляд на будильник. 6:25. Но сейчас за этим взглядом, помимо желания узнать время, скрывалось что-то еще. Страх.
«Когда это произойдет?» — спросил я наугад. И тут Высокий допустил ошибку.
«Приведи сюда моего брата», — тоскливо произнес он. «Я хочу его видеть».
«Когда это случится?»
«Слишком скоро. Ты уже ничего не исправишь».
«Сомневаюсь. Но если ты прав, не стоит особо расстраиваться. Ведь у вас с братом все равно нет выхода».
«Отпусти нас, а? Хочешь, я увеличу сумму?»
«Не стоит. Этим ты меня только расстроишь. Я ведь все равно не соглашусь. Ну, мне пора. Надо торопиться».
«Как знаешь. Об одном прошу, приведи его сюда и окажи первую помощь».
Я выполнил просьбу.